8. В Честерс-Милле работал только один стоматолог — Джо Боксер. Его клиника находилась в конце Страут-Лейн, и из кабинета открывался прекрасный вид на Престил-Стрим и Мост Мира. Прекрасный, если человек сидел, но большинство гостей занимали горизонтальное положение и смотреть могли только на несколько десятков фотографий чихуахуа Боксера, развешанных по потолку. «На одной из них эта чертова собака выглядит так, будто собирается нагадить», — поделился Дуги Твитчелл с Расти после одного визита. «Не знаю, может, эта порода собак так сидит, но я сомневаюсь. Думаю, я провел полчаса, глядя на эту тряпку с глазами, справляющую большую нужду, пока бокс удалял мне два зуба мудрости. По ощущениям, отверткой». Вывеска, которая находилась над входом в клинику Боксера, выглядела как баскетбольные трусы, снятые со сказочного великана. Золотисто-зеленые, в цветах диких котов. Поверху тянулась надпись «Джозеф Боксер, доктор-стоматолог». Ниже вторая «Боксер быстрый». И он работал достаточно быстро, с этим соглашались все, но не признавал никаких медицинских страховок, брал только наличными. Если к нему приходил больной с пульпитом, десны которого пылали, а щеки раздулись, как у белки, набившей рот орехами, и начинал что-то говорить о страховке, боксер предлагал ему добыть деньги вантами или синем кресте, или где-то еще, а потом возвращаться к нему. Небольшая конкуренция могла бы заставить его смягчить такую драконовскую политику, но полдесятка стоматологов, которые пытались практиковать в Честерс-Милле с начала 90-х, быстро отказывались от своих намерений. Ходили слухи, что добрый друг боксера, Джим Ренни, помогал тому в борьбе с конкурентами, но доказательств никто привести не мог. А пока боксер каждый день кружил по городу на своем Порше, и наклейка на заднем бампере оповещала: «Мой второй автомобиль тоже Порше». Когда Расти вместе с Барби вышел в коридор, боксер направлялся к выходу. Или пытался направиться. Твич ухватил его за руку в холле у дверей. В другой руке боксер держал корзину, набитую вафлями Эгго. Ничего больше, только упаковки и упаковки вафель. И Барби задался вопросом. Уже не в первый раз. А может, он лежит в канаве, что проходило за автомобильной стоянкой у Дипперса, избитый до полусмерти, и все это видение, рожденное поврежденным мозгом?
«Я здесь не останусь!» — кричал боксер. «Я должен отнести это домой и положить в морозильную камеру. Из того, что вы предлагаете, все равно ничего не выйдет, так что отцепитесь от меня!»
Барби заметил маленькую нашлепку из пластыря на брови боксера и повязку на правой руке повыше локтя. Дантист, похоже, с боем добывал замороженные вафли.
«Скажи этому громиле, чтобы отпустил меня!» —
обратился он к Расти, едва увидев его.
«Мне оказали помощь, и теперь я иду домой!»
«Пока еще нет. Вам оказали помощь, и я ожидаю, что вы за это расплатитесь». Боксер, мужчина невысокий, выпрямился во все свои 5 футов и 4 дюйма, расправил плечи и выпятил грудь.
«Ожидай и будь проклят! Я считаю, что челюстная хирургия, на нее у меня, кстати, нет разрешения штата Мэн, очень уж несоразмерное кви-про-кво за пару кусочков пластыря».
Компенсация, латынь.
«Я работаю, чтобы жить, Эверетт, и исхожу из того, что моя работа должна оплачиваться».
«Вам все оплатят на небесах», — вставил Барби. «Разве не так говорит ваш друг Ренни?»
«Он не имеет никакого...»
Барби приблизился на шаг и всмотрелся в зеленую корзину для покупок, которую боксер держал в руке. На ручке виднелась четкая надпись «Собственность мира еды». Боксер тут же попытался заслонить корзину, но без особого успеха. «Ну, раз уж разговор зашел об оплате, вы заплатили за эти вафли?»
«Да что вы такое говорите? Все брали все, я взял только это».
Он воинственно посмотрел на Барби.
«У меня очень большая морозильная камера, и я обожаю вафли».
«Все брали все? Не такое уж весомое оправдание при обвинении в грабеже», — мягко указал Барби. Боксер вроде бы не мог вытянуться еще больше, но каким-то образом вытянулся. Его лицо стало не просто красным, пунцовым.
«Так отведите меня в суд! Где он, этот суд? Дело закрыто! Ха!»
Он начал поворачиваться к двери. Барби протянул руку и схватился за корзину.
«Тогда я вафли просто конфискую».
«Вы не можете этого сделать!»
«Нет? Так отведите меня в суд!» Барби улыбнулся. «Ох, я и забыл! Где он, этот суд?»
Доктор Боксер сверлил его злобным взглядом. Губы его чуть разошлись, открыв верхушки миниатюрных, идеально ровных зубов.
«Мы приготовим эти вафли в кафетерии», — поддержал Барбару Расти. «Вкусно! Ням-ням!»
«Да, пока еще есть электричество, чтобы поджарить их», — пробормотал Твич. «Или можем нацепить их на вилки и приготовить над мусоросжигательной печью».
«Вы не можете этого сделать!»
«Давайте определимся со всей ясностью», — настаивал Барби. «Если вы не сделаете того, о чем просит вас Расти, я не позволю вам вынести отсюда вафли». Учитель истории Чес Бендер с одной наклейкой из пластыря на переносице, а второй на шее, рассмеялся. Недобрым смехом.
«Расплачивайся! Так ведь ты всегда говоришь, док!»
Боксер перевел злобный взгляд на Бендера, потом на Расти.
«Шансы на то, что получится, почти что нулевые. Вы должны это знать».
Расти открыл жестянку из-под сукрец. В ней лежали 6 зубов.
Тори Макдональд подобрала их около супермаркета. Встала на колени и копалась в лужах крови Джорджа и Ру, чтобы найти. И если вы хотите в ближайшем будущем завтракать вафлями Эгга, вам лучше вставить их обратно в челюсть Джорджи.
«А если я просто уйду?»
Чес Бендер сделал шаг вперед, сжав кулаки.
«В таком случае, мой продажный друг, я изобью тебя в кровь на автостоянке».
«А я помогу», — вставил Твич.
«А я помогать не буду, но посмотрю», — внес свою лепту Барби.
Послышались смех и аплодисменты. Барби это позабавило, но притом засосало под ложечкой. Плечи боксера поникли. И сразу он превратился в маленького человечка, у которого возникли большие проблемы.
«Челюстной хирург, работая в оптимальных условиях, мог бы имплантировать эти зубы. И, наверное, они бы прижились, хотя он не стал бы давать никаких гарантий. В моем случае она может считать себя счастливицей, если приживутся 1 или 2. Скорее, зубы попадут к ней в дыхательное горло, и она задохнется».
Полная женщина с копной пламенеющих рыжих волос отодвинула Чеза Бендера в сторону.
«Я посижу рядом, чтобы с ней этого не случилось. Я ее мать».
Доктор Боксер вздохнул.
«Она в сознании».
Прежде чем он получил ответ, к больнице подъехали 2 патрульных автомобиля, один из них — зеленый Чифа. Из одного вылезли Фредди Дентон, Ренни-младший, Фрэнк Ди Лессепс и Картер Тибодо. С переднего сиденья зеленого — Чиф Рэндалф и Джеки Уэттингтон. С заднего — жена Расти. Подойдя к дверям больницы, они достали оружие. Маленькая толпа, наблюдавшая за противостоянием с Джо Боксером, зашумела и подалась назад. Многие, несомненно, ожидали, что их арестуют за участие в грабеже. Барби повернулся к Расти. «Посмотри на меня».
«Что ты?»
«Посмотри на меня». Барби поднял руки и показал ему их с обеих сторон. Потом задрал футболку, продемонстрировал сначала плоский живот, потом спину. «Видишь какие-то ссадины, синяки?»
«Нет».
«Проследи, чтобы они об этом узнали». На большее у него не хватило времени. Рэндалф со своим войском уже миновал двери.
«Дэл Барбара, шаг вперед!»
Барби вышел до того, как Рэндалф наставил на него пистолет. Потому что бывали несчастные случаи, иной раз совсем не случайные. Барби увидел недоумение Расти и проникся еще большей симпатией к такому наивному фельдшеру. Увидел Джину Буффалино и Гарриет Бигелоу, их широко раскрытые глаза. Но в основном сосредоточился на Чифе Рэндалфе и его копах. Все стояли с каменными лицами, разве что в глазах Тибодо и Ди Лессепса читалась удовлетворенность. Для них это была всего лишь расплата за ту ночь у Дипперса. И расплачиваться, похоже, предстояло по полной. Расти встал перед Барби, словно заслоняя его.
«Не делай этого», — прошептал Барби.
«Расти, нет!»
— вскрикнула Линда. «Питер, в чем дело?» — спросил Расти. «Барби помогает мне и делает это чертовски хорошо».
Барби боялся отодвинуть здоровяка фельдшера, боялся даже прикоснуться к нему. Он лишь поднял руки, очень медленно, ладонями вперед. Увидев, как Барби поднимает руки, младший и Фредди Дентон направились к нему. Быстро. Младший даже толкнул Рэндалфа, и Беретта, зажатая в кулаке Чифа, выстрелила. Грохот раздался оглушительный. Пуля вонзилась в деревянный пол в 3 дюймах от правой ноги Рэндалфа, оставив на удивление большую дыру. В воздухе повис запах сгоревшего пороха. Джина и Гарриет закричали и бросились бежать к главному коридору, перепрыгивая через ползущего по полу Джо Боксера. Тот втянул голову в плечи, а его всегда аккуратно зачесанные волосы падали на лицо. Брэндон Эллерби, которому свернули челюсть, пнул стоматолога в плечо, когда тот проползал мимо. Жестянка выскочила из руки Боксера, ударилась о стол регистратора, раскрылась. Зубы, которые с таким тщанием собирала Тори Макдональд, разлетелись в разные стороны. Младший и Фредди схватили Расти, который и не пытался сопротивляться. На его лице читалось полнейшее недоумение. Копы оттолкнули фельдшера в сторону. Ноги его заплелись. Линда попыталась удержать Расти, но они вместе упали на пол.
«Какого хрена?» — проревел Твич. «Какого хрена?»
Чуть прихрамывая, Картер Тибодо направился к Барби, который видел, что его ждет, но рук не опускал. Потому что если бы опустил, его могли убить. И не только его. После того, как выстрелил один пистолет, шансы на то, что выстрелят другие, повысились.
«Привет, дружище! А ты, однако, даром времени не терял!»
Тибодо ударил Барби в живот. Тот напряг мышцы, готовясь к удару, но все равно согнулся пополам. Силы у Тибодо хватало.
«Прекратите!» — прокричал Расти.
На лице все еще отражалось недоумение, но теперь к нему добавилась злость.
«Немедленно прекратите, к чертовой матери!»
Он пытался подняться, но Линда обвела его руками и не пускала.
«Нет, нет, он опасен!»
«Что?»
Расти повернул голову и изумленно посмотрел на жену.
«Ты рехнулась?»
Барби по-прежнему поднимал руки, показывая копам, что они пустые. Стоял он согнувшись, так что возникало впечатление, что Барби низко кланяется, приветствуя их.
«Тибодо, отойди!» — приказал Рэндалф. «Этого достаточно!»
«Убери пистолет, идиот!» — крикнул Расти Чифу. «Хочешь кого-нибудь убить?»
Рэндалф бросил на него полный презрения взгляд, повернулся к Барби.
«Выпрямляйся, сынок!»
Барби выпрямился, превозмогая боль, но выпрямился. Он знал, что сейчас катался бы по полу, жадно ловя ртом воздух, если бы не приготовился к удару Тибода. И тогда Рэндалф попытался бы поднять его на ноги пинками, и другие копы присоединились бы к нему, несмотря на большое количество зрителей, которые теперь подбирались поближе, чтобы лучше видеть. Разумеется, потому что кровь в копах кипела. Так уж обычно разворачивались события в подобных ситуациях.
«Я арестовываю тебя за убийство Анджелы Маккейн, Дорин Сандерс, Лестера Когинса и Бренды Перкинс».
От каждого имени Барби вздрагивал, но последнее поразило его в самое сердце. Эта славная женщина забыла про осторожность. Барби не винил ее, она так горевала по мужу, но мог винить себя, потому что позволил ей пойти к Ренни. Более того, подтолкнул к этому. «Что произошло?» — спросил он Рэндалфа. «Что во имя Бога вы сделали?»
«Как будто ты не знаешь», — фыркнул Фредди Дентон.
«Да что ж ты за маньяк такой?»
Лицо Джеки Уэттингтон перекосило от презрения, глаза стали маленькими от ярости. Барби их проигнорировал. Он всматривался в лицо Рэндалфа, по-прежнему не опуская рук. Требовался лишь малейший повод, чтобы копы набросились на него. Даже Джекки, обычно милейшая женщина, могла к ним присоединиться. Пусть ей требовалась веская причина, а не повод. А может, и этого не требовалось. Иногда ломались и хорошие люди.
«Тогда у меня есть вопрос получше», — продолжил Барби. «Почему вы позволяете Ренни творить такое? Это же его дела, о чем вы прекрасно знаете. Все следы ведут к нему».
«Заткнись!» — Рэндалф повернулся к младшему. «Надень на него наручники».
Младший потянулся к Барби, но прежде чем успел коснуться его, Барби убрал руки за спину и развернулся. Расти и Линда оставались на полу. Линда обнимала мужа, удерживая его. «Помни», — сказал ему Барби, когда пластиковые наручники стянули запястья, врезаясь в кожу. Расти встал. Когда Линда попыталась удержать его, оттолкнул ее и одарил взглядом, которого она никогда не видела. В нем читалась суровость, упрек, но и жалость.
«Питер!» — обратился он к начальнику полиции, а когда тот начал отворачиваться, возвысил голос до крика. «Я с тобой говорю! Смотри на меня, когда я это делаю!»
Рэндалф повернулся, его лицо превратилось в каменную маску.
«Барби знал, что вы идете за ним!»
«Конечно, знал!» — вставил младший. «Он, возможно, псих, но ведь не дурак!»
Расти на него и не посмотрел.
«Он показал мне руки, лицо, поднял футболку, чтобы я мог увидеть его живот и спину. Все чисто, не считая синяка, который появится после удара Тибодо».
«Три женщины», — подал голос Картер. «Три женщины и священник, он это заслужил».
Расти по-прежнему смотрел на Рэндалфа.
«Это подстава». «При всем уважении к тебе, Эрик, это не твоя епархия».
Рэндалф убрал пистолет в кобуру, к всеобщему облегчению.
«Совершенно верно. Я лекарь, не коп и не адвокат. И говорю тебе следующее. Если мне доведется увидеть его, пока он будет под твоей опекой, и у него обнаружатся ссадины и синяки, да поможет тебе Бог».
«Что ты собираешься сделать? Позвонишь в Союз гражданских свобод?»
Губы Фрэнка Ди Лессепса побелели от ярости.
«Твой друг забил до смерти 4 человек. У Брэнды Перкинс сломана шея. Одна из девушек была моей невестой, и она изнасилована. Вероятно, и после смерти, и до нее. Так это все выглядит».
Большинство тех, кто разбежались при выстреле, уже вернулись, и теперь по толпе пронесся стон.
«И такого парня ты защищаешь? Да тебя самого надо за это посадить в тюрьму!»
«Фрэнк, заткнись!» — бросила Линда.
Расти посмотрел на Ди Лессепса, мальчика, которого он лечил от ветряной оспы и свинки, из волос которого выбирал вшей. Фрэнк привез их из летнего лагеря, которому гипсовал левую руку, сломанную во время игры в бейсбол, а однажды у 12-летнего снимал жуткий зуд, вызванный ядовитым плющом. Он видел мало общего между тем мальчиком и этим мужчиной.
«Если меня посадят в тюрьму, что потом, Фрэнк? Что будет, если у твоей матери случится очередной приступ желчно-каменной болезни, как в прошлом году? Мне придется подождать с лечением, пока ее не пустят в тюрьму».
Фрэнк шагнул к нему, поднимая руку, чтобы отвесить оплеуху или ударить кулаком. Младший перехватил ее.
«Он свое получит, не волнуйся. Все получат, кто на стороне Барби. Когда придет время?»
«В стороне?»
В голосе Расти слышалось искреннее изумление.
«О каких сторонах ты говоришь? У нас тут не футбол!»
Младший улыбнулся, словно знал какой-то секрет. Расти повернулся к Линде.
«И такое говорят твои коллеги? Тебе это нравится?»
Какие-то мгновения она не могла поднять на него глаз, потом подняла.
«Они озлоблены, это так, но я их не виню. Я тоже зла. 4 человека, Эрик, или ты не слышал? Он убил их и почти наверняка изнасиловал 2 женщин. Я помогала вынимать тела из катафалка у Боуи, я видела пятна».
Расти покачал головой.
«Я провел с ним все утро, наблюдая, как он помогает людям, а не причиняет им боль».
«Пошли», — подал голос Барби. «Отойди, здоровяк, сейчас не вре...»
Младший ткнул его в ребра. «Сильно».
«У тебя есть право молчать, сучий потрох!»
«Он это сделал!»
Линда протянула руку Расти, поняла, что он не собирается ее взять, и рука упала как плеть.
«Его армейские жетоны нашли в руке Энджи Маккейн!»
Расти потерял дар речи. Мог только смотреть, как Барби усаживают в автомобиль Чифа и запирают на заднем сиденье. Наручники с рук никто не снял. Но на одно мгновение Барби встретился с Расти взглядом. и качнул головой. Один раз, коротко и твердо. Потом его увезли. В холле больницы воцарилась тишина. Младшие Фрэнк уехали с Рэндолфом. Картер, Джеки и Фредди Дентон шли ко второму патрульному автомобилю. Линда стояла и смотрела на мужа с мольбой и злостью в глазах. Потом злость ушла. Она шагнула к нему, подняла руки, ожидая, что ее обнимут, хотя бы на несколько секунд. «Нет», — отрезал он. Она замерла.
«Да что с тобой такое?»
«А что такое с тобой? Или ты не поняла, что здесь сейчас произошло?»
«Расти, Энджи держала в руке армейские жетоны Барби».
Он медленно кивнул. «И все сразу стало ясно? Ты это хочешь сказать?» Ее лицо, на котором отражались боль и надежда, застыло. Линда заметила, что по-прежнему протягивает к нему руки и опустила их.
«Четыре человека, трое избиты до неузнаваемости. Стороны есть, и ты должен подумать, какую тебе принять».
«И ты тоже, сладенькая».
«Линда, иди сюда!» — снаружи позвала Джеки.
Расти внезапно понял, что они не одни, и среди тех, кто стоит вокруг, многие постоянно голосовали за Джима Ренни. «Подумай о происшедшем, Лин, и подумай о том, на кого работает Пит Рэндалф».
«Линда!»
— вновь позвала Джеки. Линда Эверетт ушла, опустив голову. Не оглянулась. Расти держался, пока она не села в патрульный автомобиль. Потом его начало трясти. Он подумал, что упадет, если сейчас же не сядет. Рука легла на его плечо. Твитча.
«Ты в порядке, босс?»
«Да». Как будто от этого слова все могло прийти в норму. Барби увезли в тюрьму, и Расти впервые поссорился с женой за... сколько? 4 года? Скорее, за 6. Нет, он был далеко не в порядке.
«У меня вопрос», — продолжил Твич. «Если людей убили, почему тела увезли в похоронное бюро Боуи, а не привезли сюда для посмертного вскрытия? Чья это была идея?»
Прежде чем Расти успел ответить, погас свет. Контейнер с пропаном, питающий генератор больницы, опустел.